Братья и сестры, мы продолжаем наше размышление о том, что Библия говорит об основных истинах нашей веры. Если помните, в последний раз мы с вами беседовали о том, что мы верим в Бога Творца. Но мы подчеркнули ту мысль, что Господь, Он является Творцом прежде всего нашим, человеческого рода, всего видимого и невидимого. Но Библия нам также говорит, что Он является Творцом иного духовного мира, который не всегда видим для нас. Вера в Писании описывается как уверенность в невидимом. Вот мы, верующие люди, никогда не видели нашего Господа, воочию с Ним не общались, и тем не менее мы, если мы по-настоящему верующие, убеждены в том, что Он по-настоящему не только существует, но еще и присутствует с каждым из нас. И должен вам сказать, что, скажем, моя уверенность в том, что здесь находится Господь и здесь Он пребывает, даже еще больше, чем моя уверенность в том, что здесь находимся мы с вами. Хотя мы с вами материальные, можно пожать руку каждому из нас, можно нас осязать, можно нас видеть. И тем не менее, если мы верим Слову Божьему, то получается, что там, где двое или трое собраны во имя Мое, Господь говорит, там я посреди них. Итак, есть целый этот духовный мир. Господь является его Творцом. Это мир ангелов, это мир духов. Сегодня мы поговорим об этом мире. Господь Творец, Он Творец мира видимого, но Он также Творец мира невидимого. Открывая Евангелие от Луки, с самого начала этой книги, Евангелие от Луки, первая глава, первый стих, самое начало этой книги, давайте откроем. И там написано, вот евангелист Лука, он начинает свое повествование. Если помните, у него вообще две книги, или лучше сказать, два тома того, о чем он пишет. Первый том – это Евангелие от Луки, и второй том – это Деяния апостолов. Вот этот первый том он пишет, начиная его так. «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях». О совершенно известных между нами событиях. Что это за совершенно известное событие? Это будет повествование о рождении Иисуса Христа, о Его жизни, о Его смерти, о Его воскресении. И удивительная вещь уже в первых двух главах этого Евангелия, вот эти совершенно известные между нами, о ком говорит здесь Лука? Ну, наверное, об апостолах, о первых учениках Христа, о своих первоначальных читателях, которые были в первой церкви. А ведь Лука писал не во времена Христа, он писал немножко позже, примерно 30 лет после того, как Христос был распят, воскрес и вознесся на небеса, ну, где-то около 60-го года. И вот он пишет, что все эти события были досконально известны среди его слушателей. Удивительно, но факт. Уже в первых двух главах этого Евангелия, по крайней мере, три раза упоминается об ангелах. Иными словами, евангелист Лука говорит, вы все знаете, что ангелы существуют и что они действительно являлись особым образом, они помогали в рождении Мессии. Ангел явился сперва, если помните, Захарии, тогда, когда он находился там перед жертвенником Господним, перед ковчегом Завета, тогда, когда он явился также Марии, ангел Гавриил явился ей для того, чтобы возвестить о рождении Мессии. Ангел явился во сне Иосифу, ангел являлся пастухам. И вот три из этих случаев все записаны в этих двух главах Евангелия от Луки. Если сегодня у человека спросить, что ты думаешь, обычного человека, что ты думаешь об ангелах, то мы можем, наверное, получить самые разные ответы. Есть такой фильм в Америке у нас о том, что ангелов можно увидеть в любом человеке, которого мы встречаем. Такой добрый человек, если он тебе помогает, ну вот это может и есть якобы тот самый ангел. В других представлениях есть такое понятие, что ангелы – это такие какие-то упитанные мальчики с крылышками, которые живут где-то там на небесах, они сидят на облачке, они играют на каких-то музыкальных инструментах, ну, например, арфах. В некоторых магазинах можно купить фигурки ангелов, иногда даже в виде вот женской фигурки и так далее. Я читал отзыв об одной выставке, когда в этой выставке, которая была спонсирована одной из традиционных церквей, была представлена целая галерея, экспозиция ангелов. Ну, якобы ангелов. То есть, как некоторые ангелы были вылеплены из глины, некоторые были сделаны из плетения, вот сплетены из разных материалов. И после того, как корреспондент закончил свой репортаж, он спросил у тех, кто посещал эту выставку, что вы об этом всем думаете? И ответы были примерно такими. Очень хорошая здесь атмосфера, здесь так легко дышится, такие красивые вот эти фигурки. Но проблема вот в чем, что тогда, когда мы читаем Писание, мы не находим ни первого, ни второго, ни третьего. Вот всех вот этих представлений, которые я только что перечислил, мы там в Писании не находим об ангелах. Писание, тогда, когда представляет встречу с ангелами, это всегда был некий страх. Это всегда был некий ужас, который находил на человека. Часто человек, который встречался с ангелами, он думал, выживу я или нет. Я только что видел посланника Божьего. Я только что видел нечто сверхъестественное. И, наверное, я даже не смогу после этого жить. И поэтому нам важно посмотреть, каковы же библейские представления об ангелах. Что Библия нам говорит об этих созданиях. Популярное представление – это одно, но всегда любое популярное представление, которое есть в народе, нужно оценивать с точки зрения Священного Писания. И вот эти представления популярные, они не обязательно совпадают с тем, что говорит Библия. А что же она говорит? Итак, кто же такие ангелы? Если рассматривать само слово «ангел», вообще само слово «ангел» вот пришло к нам из греческого языка, там слово «ангелос» означает «вестник». И в еврейском языке оно звучит как «малак», и оно тоже означает «вестник». И это значит, что эти существа наделены особыми полномочиями передавать Божью весть. Они не сами от себя должны говорить, но они говорят от имени Божьего. Они не имеют собственных каких-то мыслей, которые они хотят передать, но они говорят от Божьего имени и возвещают Его весть. Хотя это слово употребляется также и для того, чтобы обозначить других слуг Божьих, даже людей, которые могут быть Его вестниками, например, пророков, апостолов, там тоже иногда употребляется слово «ангел». Для того, чтобы обозначить этот особый класс существ, Библия использует также другие слова. Например, «воинство небесное», «сыны Божьи», «святые», «духи», «бодрствующие». Или вот, например, когда мы открываем послание к Колоссянам, 1 глава, 16 стих, там есть целый список определений или слов, которые употребляются для того, чтобы обозначить ангелов. Посмотрите, Колоссянам 1, 16, мы читаем, «Ибо им, Господом Христом, создано все, что на небесах и что на земле». Видимое и невидимое. И дальше идет двоеточие, и идет перечисление вот этих невидимых существ, которые созданы им. Кто же эти существа? Престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли? Все им и для него создано. Вы спросите, а что это, какие это власти? Когда мы слышим слово «власти», «начальство», «престолы», «господство», мы прежде всего представляем земную власть. В земные господства, но это также иерархия невидимого мира. И есть предположение, что в ангельском мире тоже существует свое взаимоподчинение, своя определенная иерархия. И, возможно, здесь под вдохновением Духа Божьего апостол Павел нам как бы приоткрывает завесу того, каким образом устроен ангельский мир. Итак, первое, что мы узнаем об ангелах, и это очень важно понять, что Бог их сотворил. И хотя они намного сильнее человека, они обладают огромнейшей силой, тем не менее они являются сотворенными существами. Они те, которым нельзя поклоняться. Только Творцу можно поклоняться. Ангелам ни в коем случае нельзя поклоняться. И Писание нас об этом предупреждает. Есть несколько моментов во время того, как ангелы являлись апостолу Иоанну, богослову, который написал Откровение. И вот на протяжении этой книги мы находим несколько случаев, когда эти явления были настолько внушительными, что апостол Иоанн невольно просто, я думаю, что мы бы сделали то же самое на его месте, просто поклонялся перед ангелами. Он преклонялся ниц перед ними, но вместо того, чтобы принять это поклонение, они поднимали его и говорили: ни в коем случае не делай этого. Мы такие же творения Божьи, как и ты. Например, один такой случай записан в 19 главе, в 10 стихе, Откровение 19:10. «Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему», говорит здесь Иоанн о своем собственном переживании, «но он сказал мне: смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим». Это важная мысль. Я служу вместе с тобой. Я нахожусь в Божьей армии вместе с тобой. Это значит, что мы не одни здесь на земле. У нас есть целый класс существ, которые не видны для нас, которые наводняют, может быть, даже сейчас эту комнату. Мы их попросту не видим. Но они помогают нам постоянно. Если мы служим Богу, то они тем более. Я, говорит, сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть Дух пророчества. Что еще мы узнаем об ангелах? Читая Библию, мы узнаем, что у ангелов, так же, как и у людей, был выбор между Богом и человеком. Вот мы, как люди, наделены свободной волей, мы можем выбирать. И у ангелов тоже был такой выбор. Почему я говорю, что был? Дело в том, что Библия говорит о том, что тогда, когда они реализовали свой выбор, то они разделились на два класса. И сегодня есть чистые ангелы, не запятнавшие своего достоинства. Библия называет их святыми ангелами, и есть падшие ангелы. Треть ангелов, которая последовала за сатаной во время его бунта, во время его мятежа, тогда, когда он возгордился в сердце своем, тогда, когда он сказал в сердце своем: «Я воссяду на севере, я подыму престол свой выше престола Божьего», и он взбунтовался против Бога. И он, видимо, обольстил треть этих ангелов, которые последовали за ним. Они остались ангелами, то есть в том плане, что они сохранили свою силу, огромнейшую ангельскую силу, но тем не менее они отпали от Бога. Во втором послании Петра, во второй главе, в 4 стихе мы читаем, 2 Петра 2:4, «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания». И вот здесь я остановлюсь и просто подчеркну ту мысль, что эти ангелы уже терпят наказание за свой выбор. Друзья, подумайте, какую милость от Бога имеем мы. Господь мог бы сразу нас, людей, тоже за наше грехопадение всех заключить под свой гнев. Но вместо этого Он дает нам возможность спастись. Он посылает Своего Сына, который стал одним из нас, людей, и Он, этот Сын, спасает нас от гнева Божьего. У ангелов такого не было. Друзья, Иисус Христос не отдал Свою жизнь ради ангелов. Никогда никакому ангелу Господь не предоставил возможности получить спасение, получить возможность прощения за то, что он взбунтовался против Бога. Я не знаю почему, но это меня побуждает сказать: «Господи, как же ты милостив ко мне! Чем же я, вроде бы такой невзрачный и намного менее сильный, чем ангелы, заслужил твою благодать?» И тот вывод или тот ответ, к которому, я думаю, мы все должны прийти, это ничем. Я ничем не заслужил. И ты, дорогой друг, и никто из сидящих здесь или находящихся на этой земле, мы ничем не заслужили эту особую милость Божью. И вот этот факт, то, что ангелы не имеют возможности спасения, но мы, люди, тоже взбунтовавшиеся против Бога, тем не менее имеем эту возможность спастись. Это подтверждает особое благоволение Божье к человеку. И также это должно побуждать нас к особой благодарности. Еще из Библии мы узнаем, что ангелы являются нематериальными существами. Они являются духовными существами. Они иногда могут принимать человеческий облик. Ну, например, как написано, когда вот ангелы явились Аврааму. Но, тем не менее, они делают это так же, как когда-то сделал Иисус Христос. Только на время. Если Христос навсегда принял человеческий облик, Он воплотился, да? Он стал воплощенным существом, то ангелы делают это на время. Послание к евреям, Первая глава, 7 стих мы читаем, Евреям 1:7. «Об ангелах сказано, ты говоришь ангелами, ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь». И дальше в этой же главе, в 14 стихе, «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Итак, они не обладают телами, они являются духами, которые обычно невидимы для людей, но только в определенных ситуациях, тогда, когда Господу угодно, Он открывает наши глаза, и Он дает нам понять, что мы окружены ангелами. Вспомните тот самый случай, когда сирияне окружили столицу Израиля Самарию. Об этом описано в 4 книге Царств. И вот там, если помните, был пророк Елисей, и к нему прибежал слуга и говорит, я передаю своими словами, враг наступает, что нам делать? И Елисей помолился и говорит, Господи, открой его глаза. И когда его глаза были открыты, он увидел вот всю эту тьму ангелов, колесницы, воинство небесное, которое окружало его тогда. И это показывает нам то, что и сегодня, подчеркиваю, мы не знаем, сколько ангелов вокруг нас находится. Некоторые люди, вот в средние века, они к этому немножко глупо подходили, были так называемые «богословы», в кавычках, которые обсуждали, сколько ангелов поместится на одной булавочной головке. Вот, 1000 или больше, потому что они же духовные, тела у них нету, поэтому они могут занимать любое пространство. Но суть не в этом. Суть в том, что для ангелов не существует никаких преград, и что они могут перемещаться, они могут также принимать человеческий облик. Вспомните тех ангелов, которые встретили пришедших ко гробу. Вспомните тех, которые встретили пришедших ко гробу Иисуса Христа и возвестили о том, что Его здесь нет. Вспомните тех ангелов, которые во время Вознесения утешали мужей галилейских и говорили им, «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите?» Да? Что еще мы узнаем об ангелах? Библия говорит, что их очень много. Что это значит? Вот, например, послание к евреям, 12 глава, 22 стих. Там сказано, евреям 12, 22. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и к тьмам ангелов». Что такое тьма? В древности вот этим словом «тьма» обозначалось количество. И говорили «тьма» – это означало 10 тысяч. Тьмы ангелов – это десятки тысяч ангелов. Вы знаете, если встреча даже с одним ангелом настолько ужасна и поразительна, если она приводила в трепет любого святого Божьего человека, я не говорю уже о грешниках, я говорю, святые Божьи человеки приводимы были в трепет. Представьте себе, что такое встретиться с тьмой ангелов, с огромнейшим количеством. Тогда, когда Иисус Христос находился перед своими страданиями, Он говорил, «Неужели я не могу призвать сюда 12 легионов ангелов?» И это говорило о том, что под командованием Христа находится огромнейшее количество тоже вот этих небесных бестелесных существ. Они в любой миг могли явиться для того, чтобы избавить Сына Божьего от страдания. Просто-напросто сделать так, чтобы вот взять Его или с креста, или освободить Его от римских воинов и сразу же всех наказать. Я думаю, что этих ангелов у Христа было намного больше, чем жителей Иерусалима, чем жителей вообще всей земли вместе взятых. 12 легионов. Вы знаете, это 12 умножить на 6 тысяч, потому что в легионе 6 тысяч, в римском легионе, это получается 72 тысячи ангелов. Он только 72 тысячи мог призвать в одно мгновение, чтобы его освободить. И тем не менее, он на это не пошел. Имея эту огромнейшую, мощную силу, которая была доступна ему по любому своему велению, он не пошел на это ради нашего спасения. И он смирился, чтобы самому себя отдать в жертву. Но вообще точное количество ангелов нам неизвестно. В Откровении, в 5 главе, мы в 11 стихе читаем, Откровение 5.11. «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных, и старцев, и число их было, смотрите, число их было тьмы тем и тысячи тысяч». То есть десятки тысяч, умноженные на десятки тысяч, и тысячи тысяч, их сосчитать невозможно. Конечно, Господь имеет их число, и Он знает, сколько их, но Библия не дает нам этого числа. И, возможно, их население намного больше, чем даже тех людей, которых когда-либо жило на поверхности земля. Но, друзья, несмотря на свою силу, ангелы все-таки имеют некоторые ограничения. Это связано с тем, что они являются тварными существами, они сотворены нашим Господом, они не обладают всеми теми свойствами, которыми обладает наш Господь. В Псалме 102, 20 стихе написано, Псалом 102, стих 20, «Благословите Господа все ангелы Его, крепкие силою, исполняющие Слово Его, повинуясь гласу Слова Его». Они крепки силою с одной стороны, но с другой стороны есть Господь над ними. Они исполняют Его волю, они находятся под Его правлением. Что же это за качества, которых они не имеют? Ну, бегло очень. Господь вездесущ, Он одновременно может находиться во многих местах. Вот, например, я имею Господа в своем сердце, и каждый сидящий здесь, кто примирился со Христом, тоже имеет Господа. На 100% вы имеете общение с личностью Господа, и Господь слышит одновременно молитвы всех нас, всех людей земли, и все обозревает. Но с ангелами не так. Ангелы не могут находиться в разных местах одновременно, они не являются вездесущими. Мы находим, читая Писание, что ангелы вынуждены преодолевать расстояние, хотя делают они это очень быстро, но иногда бывает, что они даже препятствуют друг другу. Помните тот ангел, который должен был прибыть к Даниилу? Он говорит о том, что его задержали князи различных мест. И мы предполагаем, что это были какие-то особые важные дела в духовном мире, о которых мы только можем догадываться. Может быть, это злые духи, которые препятствовали вестнику Божьему донести эту весть. То есть в духовном мире существует вот эта борьба, существуют силы, о которых мы только можем догадываться из Писания, но которые невидимы для нас. Я думаю, что тогда, когда мы окажемся на небесах, вдруг вот эта чешуя с наших глаз спадет, и мы, как слуга Елисея, тоже получим духовное зрение, и мы вдруг увидим многое из того, чего мы не видим сегодня. Мы увидим тьмы тем ангелов, мы увидим то, каким образом они помогали и нам в нашей жизни. Но все-таки они не всемогущи и они не вездесущи. Ангелы даже не могут проникнуть, помните, они не могут проникнуть в Божий план спасения. Писание говорит, что вот этот чудесный Божий план, в него пытаются проникнуть ангелы. Что это означает? Неужели им не хватает мудрости? Или же они не могут понять, почему такое, казалось бы, слабое существо, как человек, вдруг удостаивается Божьего благоволения? Вдруг вот за человека Господь своего собственного Сына отдает, а за ангелов нет? Ангелы являются частью Божьей иерархии. Мы понимаем, что Бог является Творцом всего, Он является вездесущим, всемогущим, всесильным Творцом и Владыкою. После Него по силе идут ангелы, и уже после Него находится человек. «Немного ты умолил Его, то есть Сына Человеческого, перед ангелами». То есть мы находимся в этом более низменном положении, нежели ангелы. И тем не менее, удивительно, но факт, Писание открывает нам, что придет время тогда, когда мы, спасенные люди, искупленные жертвою Христа, будем управлять ангелами. Да-да, действительно, это не крамольная какая-то мысль, но об этом пишет для нас апостол Павел. Он говорит об этом в первом послании к Коринфянам, 6 глава, 3 стих. 1 Коринфянам 6, 3. Он говорит так. «Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские?» Я напомню, что в этом отрывке Павел говорит, «Вы, верующие, почему вы идете судиться к мирским властям? Неужели у вас нет мудрых людей, которые могли бы рассудить ваши тяжбы? Если кто-то с кем-то поссорился, имеет какое-то разногласие, ну и разрешите это между собой. Зачем вы идете позориться перед миром? А самое главное, неужели Бог не наделил вас самих мудростью, да еще и мудростью свыше?» И это очень обличительное место Писания, но Павел идет еще дальше. Он говорит, неужели вы не понимаете, что однажды вам предстоит управлять ангелами? Это удивительно. Вы знаете, мы сегодня верующие, ну, мы не имеем отношения к мирскому правительству, правда? Мы люди такие более аполитичные. Тем не менее, в будущем нам предстоит принимать важнейшие решения. Может быть, те, которые связаны с благосостоянием огромнейших народов, да? И Господь нас будет помещать в эти ситуации, и Он хочет, чтобы мы здесь, на земле, готовились к этой роли. Я не знаю, как она будет выглядеть, как это управлять ангелами. Я даже этого представить себе не могу, но Писание об этом говорит. И поэтому давайте просить Божьей мудрости и делать то, о чем нам говорит Писание. Когда у нас возникают какие-то вопросы, разрешать их с Божьей помощью между собой. Есть у нас сегодня другая проблема в том, что мы вообще не разрешаем вопросы никакие, да, мы на них просто вот закрываем глаза и будь что будет, а там Господь как-то сам поможет. Писание нам говорит о том, что вы духовные, вы разрешаете эти вопросы, вы обличаете друг друга, вы все-таки будьте вот этим примером. Мы находим в Писании, что, как я уже сказал, существуют некие степени подчинения среди ангелов. Мы находим, что существует архангел Михаил. Архангел – это значит высший ангел или начальник над ангелами. Наверное, его слушаются все остальные ангелы. В других местах Писания он же, этот Михаил, назван также великим князем или князем сильным. Князь Великий и так дальше. Другой ангел тоже назван для нас по имени. Это ангел Гавриил. Он не является архангелом, но он тоже, по-видимому, обладает некой силой Божьей и особым поручением. Видно, что Михаил, он открывает волю Божью людям. Например, он явился некогда Даниилу. Он также является тем князем, который, помните, он будет вести и вел также битву с сатаной. То есть он является вот этим предводителем воинства небесного. И похоже, что его задача – это быть предводителем Божьих войск. Вот наше имя, которое мы называем Господа, Господь Саваоф, это значит Бог воинств или Бог сил небесных. И что это за силы небесные? Это вот эти ангелы, это Его воинство, которое Господь сотворил и которое в любой момент готовы исполнить любое Его повеление. И есть также те ангелы, которые передают Его весть, и их представитель – это ангел Гавриил. Также мы находим херувимов и серафимов, или керубов и серафов, это по-еврейски. Это значит те, которые излучают свет, или те, которые находятся в присутствии Божьем. Примерно так можно перевести их имена. И, скорее всего, это тоже два различных класса ангелов. Хотя вот такого уверенности у нас нету. И мы знаем, что херувимы были помещены у крышки завета, там, где Господь являлся и со своим откровением, там, где совершалось искупление кровью в Израиле, да? Также херувимы были нарисованы на скинии, имеется в виду, они вышиты были на определенных покрывалах скинии. И все это говорит о том, что они находятся близко к Богу, находятся в Его присутствии и являются Его вестниками и глашатаями. Давайте теперь поговорим немножко о том, чем же занимаются ангелы. Ну вот, мы знаем, кто они есть, по крайней мере, те крупицы, потому что Писание вот дает нам эту небольшую информацию о том, кем они являются. Что же они делают? У них есть свои обязанности по отношению к Богу, и есть свои обязанности, оказывается, даже по отношению к нам, то есть к людям. По отношению к Богу они постоянно видят Его лицо, они находятся в Его присутствии, они Его прославляют постоянно, они Ему служат, они выполняют Его поручения, они открывают Божью волю Его творению. То есть нам, людям, они исполняют Божью волю. Вспомните, как ангел освободил апостола, который находился в темнице. Они также исполняют Божье мщение. На протяжении Ветхого Завета мы встречаемся с теми ангелами, которые являются ангелами, исполняющими волю Божью по отношению к людям. Ангел-губитель, например, прошел, и он убил каждого первенца в земле египетской. Или вспомните того ангела, который совершил Божье наказание тогда, когда Давид согрешил и... Помните, потом Давид увидел этого ангела Божьего, они взмолились, и он остановился. И действительно, такое поручение тоже Господь дает своим ангелам. В последнее время Господь вышлет своих ангелов, об этом говорит Писание, что они выйдут как жнецы, и как будто бы будут вот эту жатву жать. То есть они будут пожинать и собирать в житницу вот Божьих людей в воскресенье, и в то же время полова будет собрана. Тех людей, которые не приняли Христа, они как эта солома, как полова. То есть они будут пустыми колосьями, которые будут подлежать суду, которые будут подлежать огню. И это соберут ангелы, это будут дело ангелов тоже. Итак, есть у них обязанности к Богу и обязанности к человеку, о которых мы уже частично сказали. Мы сказали, что они даны нам для служения. Они описаны в Библии как служебные духи. Это же удивительно, друзья. Эти существа, которые обладают неземной силой, перед которыми мы испытываем страх, они даны нам в услужение. Да, действительно, они охраняют людей, они защищают людей. В Псалме 90, в 11 стихе сказано, 90-й Псалом, знаменитый Псалом, который называют Божьими помощами, который дает нам утешение, защиту, особенно во времена, когда нам трудно. И там есть такие слова, 11 и 12 стихи. «Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя». «На всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Друзья, вы спросите, а как это происходит в нашей жизни? Я не знаю, здесь не дан этот механизм, но я знаю одно, что Господь посылает своих ангелов для того, чтобы нам помогать. И однажды, тогда, когда, может быть, мы будем на небесах, и перед нами, возможно, пройдет картина нашей жизни в виде какого-нибудь фильма, мы вдруг увидим, что происходило в это время в духовном мире. Тогда, когда где-то нам угрожала опасность, а мы об этом даже и не подозреваем. И вдруг мы увидим эту ситуацию со стороны, и мы посмотрим, оказывается, Господь послал там своего ангела. А вот там меня чуть не сбила машина, и все благодаря ангелу, который сохранил мою жизнь. А там мне угрожала демоническая опасность, но Господь меня сохранил, и за мою душу Он вступился в этот момент. А вот там вот и так далее, и так далее. На меня, может быть, нападение кто-то хотел совершить с ножом или что-нибудь еще. Библия даже нам намекает, что, возможно, у каждого из нас есть свой ангел-хранитель. Некоторые люди так и верят. Но почему я говорю об этом с неуверенностью? Потому что нету такого места Писания, которое утверждало бы очевидно и определенно, что это действительно так. Но, с другой стороны, есть два стиха, которые как бы на это намекают. Вот давайте посмотрим Евангелие от Матфея, 18 глава, 10 стих. Матфея 18, 10. Там написано, я не буду открывать это место, там говорится «ангелы их». «Ангелы их». То есть не соблазняйте малых сих, потому что ангелы их постоянно созерцают лицо Отца Небесного. То есть ангелы их, что это за ангелы? Наверное, каждому ребенку тоже представлен ангел. Читая так, можно понять вот это место Писания. И что это за ангел? Это, наверное, ангел-хранитель. Означает ли это, что и у каждого из наших деток тоже есть ангел их? Писание, получается, говорит, что это так. Или другое место, это Деяния 12:15. Там тогда, когда ученики, помните, они находились в молитве, а Петр в это время находился в темнице. И вот ангел Божий освобождает его, Петр выходит из темницы, приходит к ученикам, стучится в комнату, но вместо того, чтобы принять Петра, они говорят, это не он, это кто, помните? Это ангел его. И что они имели в виду? Мы можем только догадываться. Мы предполагаем, что, наверное, они думали, что это его ангел-хранитель пришел, а не сам Петр, потому что они не могли даже поверить и предположить, что Петр мог освободиться. Итак, однажды нам все это станет ясно. Сегодня мы можем говорить только намеками, но ясно и очевидно одно. Ангелы находятся повсюду, они помогают нам. И тогда, когда мы думаем о том, что «О, никто меня не видит якобы, я нахожусь в одиночестве, я могу заняться чем я захочу», ангелы, не только Господь, но и ангелы наблюдают за нами. И тогда, когда мы отступаем от Господа, они очень огорчаются, потому что они посланы для того, чтобы служить нам, и вдруг мы не проявляем верность, в то время как они проявляют, и они обладают огромнейшей силой, и им нужно вот этому падшему творению, которое только что отступило еще и от Господа, и не всегда верно ему, ему им нужно еще и служить. И как они себя чувствуют, понимая, что однажды мы будем поставлены для того, чтобы ими управлять. Вы понимаете, братья и сестры, какая ответственность на нас? Ангелы служат нам, особенно тем из нас, кто наследует спасение. Ангелы радуются всякий раз, когда грешник кается. Помните? Ангелы радуются там на небесах. То есть ангелы интересуются делом Божьего спасения, Божьим планом здесь на земле. Они радуются кающимся. Господь Иисус говорит: «Я исповедую того, кто исповедует меня здесь на земле, я исповедую там на небесах перед ангелами». И это значит, что ангелы знают наши с вами имена. Они знают, как нас зовут. Они знают нас также по имени, по лицу. Они знают нас. Но, заметьте, друзья, сами ангелы не проповедуют. Есть только одно место в Откровении, когда ангел возвещает весть трубным звуком, но вся весть евангельская должна проповедоваться людьми. Даже тогда, когда наступает время вот проповедовать Евангелие, и то ангел, который явился, помните, вот, скажем, ангел, который явился Корнилию, и он говорит: «Призови Петра». Ангел мог бы напрямую ему эту вещь сказать, но он говорит: «Нет, ты должен призвать человека». Друзья, мы не можем надеяться на то, что ангелы будут выполнять нашу работу, а наша работа заключается в проповеди Евангелия. Нам сказано: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие», а ангелам сказано нас при этом охранять. Мы имеем самую лучшую охрану и защиту. Я даже не буду вспоминать все эти миссионерские истории, вы о них знаете и слышали, когда особенно в тех кровожадных племенах миссионеры неоднократно свидетельствовали о том, что они испытывали на себе эту явную защиту. И вот во время судного дня войны в Израиле тоже народ Божий испытывал эту защиту. Помнится рассказ о том, как целая колонна танков, которая направлялась на Израиль для того, чтобы вот уже, казалось бы, из Сирии эти танки, много их, погубить их. И вдруг они останавливаются в пустыне и разворачиваются, и уезжают оттуда. И потом спрашивают у одного полковника сирийского: «Что произошло? Почему вы так резко развернулись? Там ничего не было в этой пустыне». «Да если бы вы увидели то, что мы увидели, если бы у вас открылись глаза, — говорит он, — и вы увидели ту защиту, которая вдруг стала, воевать против небесного воинства, — говорит, — мы не посмели. Мы увидели ангелов, которые стоят там». Друзья, не будем и мы совершать одну из ошибок, которую совершают часто люди. Они либо слишком много внимания уделяют ангелам, поклоняются им, считают, что они являются посредниками между Богом и человеком. Помните, такой посредник есть только один – это человек Христос Иисус, так говорит Писание. Либо мы забываем о них, мы не благодарим Господа за них, мы думаем, что их вовсе не существует и вообще ничего не знаем о них. Тогда, когда мы попросту верим во Христа, обращаемся к Нему за всеми нашими нуждами, мы также получаем помощь и ангелов. Мы не должны им поклоняться, мы не должны им молиться. Мы также должны помнить, что существуют силы зла, но силы добра больше, и поэтому мы должны всегда обращаться ко Христу за помощью. Эти силы зла также выдают себя за силы света, поэтому всякий раз, когда вы слышите о том, что кому-то явился ангел и что-то там сказал, будьте осторожны. Писание говорит: если даже ангел с неба будет проповедовать не то, что записано здесь, в этой книге, то да будет анафема, да будет проклятие. Помните, что часто даже ангелы сатаны, они подделывают себя под ангела света. И поэтому вот здесь, в этой книге, нам дано все, что нам необходимо. Нам не нужно какое-то новое откровение, даже если оно исходит от ангелов. И Господь никогда не будет противоречить себе, посылая якобы для этого ангелов. И последняя мысль. Давайте будем подражать ангелам. Они, созерцая Бога, всегда славят Его, и они, всегда видя Его лицо, поклоняются Ему. В молитве «Отче наш», который научил нас молиться наш Господь, там есть такие слова: «Да будет воля Твоя на земле, как и где? Как и на небе». Это означает, что там на небе, а кто там находится? Господь и ангелы. Там всегда исполняется Божья воля. Невозможно даже предположить, чтобы кто-то из ангелов заперечил, воспрепятствовал Богу и сказал, а я не буду. А вот человек это может. И вот мы должны этого не допускать. И как ангелы, которые послушно исполняют волю Божью, пусть также и мы будем следовать за Богом, чтобы вот эта молитва Христова, она исполнилась, и воля Божья исполнялась на земле так же, как она исполняется на небе. Аминь. Давайте молиться.